эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с нашим читателем Сергеем Горбанем. Сергей, приветствую вас!
Здравствуйте, Иван!
Сергей, субботний матч Челси до сих пор обсуждается, и поэтому мы вынуждены записываться раньше, чем обычно, потому что, в общем, есть мнение, что матч был не просто рядовым матчем, а из него следуют какие-то выводы, какие-то обобщения уже. Что скажете в целом по поводу игры? Уже время прошло, эмоции ушли. Вот глядя на матч со стороны.
Я хочу сказать, что у меня так получилось, я не смог его посмотреть вживую, впрямую. Вот, поэтому смотрел уже в записи, зная счет и авторов забитых, даже я бы сказал, пропущенных мячей.
Вы смотрели совершенно другую игру, да. Расскажите, да. Как она смотрелась в таком варианте?
В таком варианте... Меня как бы весь матч не покидало ощущение, что Челси при необходимости может поднажать и прибавить. Mm-hmm. Вот. В то же время относительно Арсенала такого ощущения у меня, к сожалению, не возникало.
Подождите, вот вы знали счет, да? То есть вы знали, что Челси не надо будет прибавлять, поскольку все типа докатится и так?
Ну да, в общем-то знал.
И ощущение у вас было, или вы просто понимали, что им не надо прибавлять? А почему прибавить? Вот за счет чего, объясните? У меня было то же самое ощущение в этом самом, в игре, но потому что после того, как сравнялся счет 1-1, там Арсенал накатил пары атак по инерции, а времени-то осталось там 5 минут до конца тайма, 3 плюс 2 добавленных. А потом, после этой пары атак, Челси вернулся на поле Арсенала и пытался выиграть первый тайм. Вот из-за этого у меня возникла мысль, что они вообще, во-первых, они играют на победу, не на какую ничью, во-вторых, они реально могут как-то добавить. А у вас откуда? Откуда у вас вот это вот чувство, что они добавят? Что вам кажется, что они могли скорость увеличить или прессинг усилить?
Скорее все-таки увеличить скорость. Я не могу сказать, что игра в целом была какая-то... Нет, она не была вялой, но она не была быстрой.
Такое
сложилось, что, в принципе, это была не быстрая игра. И вот именно по Челси складывалось ощущение, что они свою комбинационную игру могут вести и на большей скорости. Вот. А, собственно говоря, у Арсенала... То, что как бы я это могу назвать комбинационный сумбур, который там где-то заканчивался часто возле штрафной Челси, вот он достигал где-то своего потолка.
А что скажете, давайте по персоналям пойдем, что скажете по защите? Давайте с вратаря начнем вообще. Существует такое мнение, мне уже довелось его читать не один раз, что разница между Арсеналом и Челси в субботу это равнялось разнице между Маноной и Чехом. Вы вообще разделяете это мнение?
Нет, полностью я его разделить не могу, но разница настолько велика, настолько она просматривается невооруженным глазом, что я как бы отчасти готов с ним согласиться. То есть, насколько я помню, я один раз пересматривал этот матч, но Маноне не выручил ни разу. То есть он там или поймал то, что в него по большому счету катилось, или же, в общем-то, пропустил там, где мог бы выручить, и я прежде всего говорю про второй гол. Угу. Вот. У Чеха, во-первых, это удар головой подольски.
Да.
Это удар Жиру.
Рикошетом,
да, там да. Просто был бешеный.
Сложный мяч.
Да, вот это два момента, где он, собственно, и в том эпизоде, который был практически 100% у Жиру, он тоже выручил на самом-то деле.
Сместил игрока там.
Понятное дело, что как бы от топ-форварда это бы не спасло, но от такого нападающего, как Жиру, этого оказалось достаточно.
Мне не понравилось, как Манона пропустил от Торреса гол после свистка. Там эпизод-то оба доигрывали, и Торрес бил активно, и Манона отбивал активно. В момент удара свисток
да, не среагировал, да.
Не, он среагировал, отбил свои ворота, да, это мне не понравилось. Но на самом деле, я не знаю, как вы, я... То есть вообще не вижу Манона вратаря, который может стоять в воротах команды, которая собирается в Лигу Чемпионов просто уже не на то, что она претендует что-то выиграть. То есть я не вижу, что этот вратарь может у нас стоять вообще.
Я соглашусь с этим мнением. То есть он вроде как бы и не напорол.
Ну да,
но...
напрямую.
Но как бы от вратаря команды, которая на что-то претендует, мало просто не напороть. То есть он должен да. еще и...
Значит, ну хорошо, по Манону нам все понятно, что и Войцех, когда пройдет этот воспитательный процесс, который называется травмой, то он будет поставлен. На ваш взгляд, необходимость покупки зимой вратаря опытного за спину Войцеху. Вот важность в процентах из 100, скажите мне.
В процентах?
Из 100.
100% это все наши необходимые покупки, да?
Нет, но что без этой покупки нельзя. 100% это то, что все, это смерть. Все вот. А 50% что, ну, можно покупать, можно не покупать.
Ну, я думаю, процентов 70.
Угу. Окей, давайте пойдем в защиту в целом. Алексей Федоров, с которым мы вели матчкаст с этой игры, он сказал, что зонная защита при стандартах – это находка, в кавычках, Арсенала, за которую он был немедленно наказан. И, это, в общем, ну, типа, из ряда вон выходящая история для команды английской премьер-лиги. Я, кстати, хочу вам сказать, что Челси забил в этом году первый гол со стандарта. И второй гол со стандарта.
И второй.
Да, то есть это были первый и второй голы Челси в этом сезоне со стандартных положений. Оба были, значит, ворота Арсенала, что в прошлом году нас бы не удивило, да, скажем. Но в этом году за некоторое количество игр возник такой мощный миф. Я не уверен, что это миф, но такой он... Как, ну да, все-таки, наверное, это миф скорее, что обороной занимается Болт, и теперь все там по-другому. Все прекрасно понимают друг друга, там каждому рассказано, что он должен делать в каждый момент времени. В принципе, улучшения в игре обороны по сравнению с прошлым годом я вижу. Вы видите их?
Да, я вижу.
В целом. Они есть.
В целом, да, конечно.
Так что, наверное, это не миф. Но вот конкретно в этой игре с этими двумя стандартами, да и вообще в этой игре, в общем, как-то у меня возникли в целом сомнения какие-то в том, что вообще улучшения, они вот носят такой системный характер. Провалы с Ман-Сити были безусловными, да, но за них мы не были наказаны просто. Провалы с Челси, на самом деле, ведь в конце игры было много провалов. То есть в конце у Челси было очень много моментов тоже, которые они могли забить. Это можно списать на то, что наши кинулись отыгрываться, но неважно. Сам факт такой был. Если вы помните, то Вермален, он, когда был гол в наши ворота, он же побежал второй, он же побежал
вперед
и оттуда трусцой возвращался. Потом он увидел, что там
Торрес убегает
на его месте, он его догнал, сделал фол, получил желтую карточку и гол в результате. То есть, все-таки налицо некоторое отсутствие дисциплинированности, да, потому что уже надо бежать сразу назад. Такая очевидная вещь. Достаточно понятная вещь, что в целом хорошая оборона – это когда она действует в какой-то синхронном сюжете вместе с полузащитой, да, то есть, если полузащита видит, что Вермалина нет, значит, резко должен рвать кто-то туда, на это место. Ну, короче говоря, вот есть какие-то вещи, которые мне ужасно не понравились в игре обороны. И у меня возникли сомнения вообще.
Ну вот у меня еще сомнений добавило. По-моему, кто-то даже у вас на блоге в комментариях выкладывал ссылку. Может, это даже, кстати, и вы выкладывали. Где на примере матчей Кёльна и предсезонки, и матчей прошлого сезона.
Не я, да, в Ютьюбе.
Да, показывали разницу защиты при контратакующих действиях соперников. Так вот, ну, честно говоря, я вот этого вот тоже не увидел. То есть в контратаках нас могли разорвать Челси.
Я должен сказать, что вообще вот игра с Кёльном, с которой там делалась вторая выкладка, ну, это я видел эту игру, это, в общем, ну, я не знаю, как ее можно в целом. Не знаю. Не понимаю, как вообще с ней можно делать какие-то выводы. Предсезонка ни о чем не говорящая. Как можно с ней делать выводы? Ну да, с Кёльном играли в защите прилично, и, в общем, и что? В общем, защита в целом в двух матчах с Ман-Сити и с Челси вас как? Встревожила, что?
В целом, да. То есть, скорее, что сомнения насчет привнесенного Болдом порядка в оборону постепенно катится к тому, чтобы таких стать мифом.
Но еще нет.
Ну, еще нет.
Для этого еще нужно в Вестхэме пропустить парочку с угловых, да?
Да, да. То есть, что-то... нет. Я еще, конечно, в этом не разуверился полностью, но...
Но сомнения у вас тоже возникли.
Сомнения, да. Растут и растут.
Ну, давайте по персоналиям пройдемся защитным.
Так, ну, как бы главный герой Кассиелне, ну, он вообще не должен был играть, на мой взгляд.
Ну, Венгер, вы знаете, да, сказал, что, может быть, это была ошибка, но мы никогда не можем переиграть этот матч заново, поэтому никогда не узнаем. Типа того, что Мертезакер мог напороть еще больше. Я, в принципе, с этим согласен, да? Но, тем не менее, ты этого не угадал по-всякому, да? Может, ты не угадал бы, поставив Мертезакера, но...
Есть... Может.
Да, но есть все, результат, он на лице, поэтому отмазываться вот. О том, что никогда ничего не знаешь, это смешно.
Ну, учитывая то, что у Венгера это прослеживалось давно и по отношению ко многим игрокам, когда выигрывает право выхода на поле не тот человек, который находится в лучшей форме, а... Тот,
ну да, да, понятно.
Кто проходит по каким-то совсем другим неспортивным критериям. Ну, вот это как раз тот случай. То есть, ну, по матчу с Ман-Сити видно было, что Мертезакер просто в лучшей форме. И я, честно говоря, не увидел даже, как вот именно в том матче его медлительность, как бы, на которую все любят пенять, ему каким-то образом помешала вот там, в матче с Ман-Сити.
Ну... Опять же, возможно, и помешало бы, нам трудно сказать, но то, что Кассиелне, конечно, мягко говоря, не в своей тарелке находится, это, в общем, тревожно, потому что прошлый год он провел очень прилично весь и не допустил половины тех ошибок, которые здесь он наваял за две игры уже. Так, из этого что следует? Нам нужен центральный защитник? Ну, я думаю, Жиру не рассматриваете?
Нет, Жиру это... совершенно какой-то несерьезный пассажир, честно говоря.
Сколько? На сколько процентов нам нужен центральный защитник?
35-40.
Ну, то есть не самое важное. Левый защитник. Гипс как сыграл, по-вашему?
Ну, как для Гипса, я думаю, что, в общем-то, неплохо. Ну, как для левого защитника команды, которая претендует на что-то большее, чем в четверку попасть, я думаю, что, наверное, не очень.
Угу. Но учитывая, что у нас за ним Сантос, вы считаете, что эта позиция у нас как? На сколько процентов нам нужно купить лифтбека еще одного?
Я бы даже дал процентов... 60. Причем было бы очень неплохо, если бы этот человек мог сыграть как на одном фланге, так и на другом.
Вот. А зачем нам на правый фланг? Дженкинсону как вы считаете выступить?
Ну, кстати, по Дженкинсону я уже писал в комментариях, что очень приятно удивил Дженкинсон последние два матча и с Сити, и с Челси, тем, что у него, во-первых, не было, ну, по крайней мере, я не заметил, вот этой дрожи в коленках, панического взгляда, то есть все то, что у него присутствовало практически в каждом матче, вот как такое проявление неуверенности. Вот. И он практически абсолютно не ошибался эти два матча на ровном месте. То есть у него были, конечно, какие-то ошибки, но такие, чтобы там совершенно какой-то идиотский обрез или вынос прямо на соперника там, или там, неуместный пас поперек поля, ничего не было у него вот в этих двух матчах.
А почему? Вы как думаете? Какие у вас есть предположения? Почему он перестал пяткой играть? Почему он перестал давать передачи через все поле в обрез? Почему? Почему? У меня только одна версия есть, на самом деле.
У меня пока тоже. Индивидуальная работа, да? Второго тренера.
Да, да. То есть это разговоры, это объяснение, что этого делать нельзя. И на самом деле это называется развитие игрока. То есть его развивают. Вот я вижу, что Дженкинсон развивают, потому что он развивается. Это глазами видно. Я также вижу, кстати, что Гибс не развивается. То есть он Гибс, вот какой он был Гибс, такой он Гибс и остался. Не вижу никакого развития, прогресса совершенно. А у Дженкинсона, да, неожиданность совершенно вообще для меня. Я до этих двух игр уже считал, что все, что его голова не поддается вообще никакому. Рихтовки никакой, оказалось, что вроде поддается.
То есть, как бы вопрос, может ли Дженкинсон заиграть на топ-уровне,
остается открытым. Вновь
неожиданно, да? Открылся, да.
Да, да. То есть он остается открытым. Я с этим согласен. Исходя из этого, я понимаю, что нам направо никто не нужен, потому что, во-первых, у нас Санья, да, и у нас есть Янарис еще, который, на мой взгляд, вполне себе может там дублером выступать. А вы что думаете, нам нужен под направо кто-то? Защиту?
Ну, направо, может быть, и не нужен, но вот какой-нибудь...
двуногий защитник, чтобы...
Да, фулбэк, да. Ну, я, конечно, может быть, загну сейчас, назвав Филиппа Лама, но вот...
Что-то типа того, да?
Да, да, идеальная кандидатура.
Ну, раз мы начали с Филиппом Ламом, давайте мы поговорим про Подольского. Что думаете вообще про Подольского в этих двух играх?
Ну, не впечатлил.
Угу. А вообще?
Вообще, ну, я думаю, что это игрок может быть уровнем своим похожий на... Ну, я вот так бы сказал, может быть, не самая удачная аналогия, но на Вермалена похож. То есть, если Вермален, в принципе, способен ну, на своей позиции действовать очень хорошо против соперников, скажем так, невысокого среднего уровня, но часто может допускать ошибки в больших играх, против игроков топ-класса, то аналогично Подольский может быть очень полезен и эффективен против андердогов, ну или даже, может быть, просто, скажем так, середняков или сравнимых с Арсеналом по классу команд. И точно так же, скорее всего, что он будет съеден во всяких больших матчах.
Угу. То есть вы в него не верите, как в помощника нашего, да, в больших матчах?
То есть мне почему-то кажется, что ему просто не хватает класса.
Ну, тем не менее, он способен забивать, у него есть достаточно хладнокровия какое-то, нет?
Да.
Знаете, что сказал про него Берти Фокс, бывший тренер сборной Германии?
Нет.
Он сказал про него вот позавчера. Он сказал про него, что, значит, игрок, то есть, что Фокс сам счастлив, что Подольский ушел из Кёльна, потому что в Кёльне было слишком много друзей, что означает, что товарищ загуливал частично, был первым парнем на деревне, вот, общественное мнение его боготворило и считало, что если он 3 раза за игру сбегал назад, то он великий сам по себе уже. Вот. И Подольский во все это верил, мог позволить себе тренироваться так, спустя рукава. И, в общем, короче говоря, прекратил расти полностью. Это нормально. То есть, первый парень на деревне, я понимаю, что там невозможно противостоять этим соблазнам. Вот. И, в принципе, я, в общем, верю в то, что ему там было легко, просто и хорошо. А здесь ему, конечно, будет сложно. И в этом смысле то, что он хотел перейти в другую страну, да, не в какой-нибудь там условный Вольфсбург, а поехать, какой-то челлендж получить, я к этому вот хорошо отношусь, что все-таки он... Есть шансы, что он сможет превратиться в хорошего игрока. У него есть задатки. Это, конечно, не топ-класс там. Но у него есть задатки хорошего игрока, чтобы в Англии заиграть нормально. У него есть хладнокровие, у него есть физика, он умеет бороться, он умеет бить, он в пас может играть. Я все-таки думаю, что Подольский имеет шансы нормально закрепиться в нашем составе.
Ну, я вот даже думаю, что если... ну, я не очень хочу, конечно, мерить меркой четвертого места. Вот, ну, как бы наш главный тренер...
Как это? Хочешь, не хочешь, а мерить придется, да?
Да. То вот этой мерке он соответствует.
Ну, да. Да. Может игру провалить, может игру выдать, да? Да. Но я думаю, что он адаптируется, должен адаптироваться. Имеет шансы хорошо адаптироваться.
Да. На это у него класса, я думаю, хватит. А вот на что-то большее...
Кто еще? Давайте уже мы тогда Косорлу возьмем. Что Косорлу вы думаете? Как он? Что? Новичков. По новичкам пойдем. Косорла плеймейкер? Вопрос. Косорла это плеймейкер?
Я думаю, конечно, что это, если мы сравниваем, говорим плеймейкер, подразумеваем СЕСК, то нет. Косорло это все-таки не СЕСК.
А кто он?
Вот. Вообще мне по тем выступлениям, которые я видел его еще в Испании, угу. мне казалось, что это такая себе ухудшенная, может, упрощенная копия Иньесты.
Ну, то есть плеймейкер, значит, все-таки.
Вот, то есть...
Упрощенное, что он менее хитрый, вы имеете в виду?
Да.
Не может дать резкого обостряющего паса, который никому не виден, кроме него, да. С этим я согласен. Я насчет сравнения с Иньестой не знаю. Тут я это как сложно.
Ну, в общем, по фактуре, по позиции, так, центр или фланг, то есть, в принципе, он на самом деле довольно много играл на фланге. Ну, в любом случае, конечно, это, я считаю, удачным приобретением.
Угу.
Вот, потому как креативные игроки однозначно нужны, не так уж... команде Арсенал их много. И вообще, строго так говоря, ну, не обязательно заменять Сеска Фабригаса какой-то копией Сеска Фабригаса. То есть достаточно просто, чтобы в команде был некоторый набор игроков с креативом, с мыслью, которые могли как-то эту мысль в... атаки воплощать.
Ну уж, раз мы заговорили, видели вы игру в Севилье, Севилья-Барселона?
Только хайлайты.
Но удаление видели?
Да.
Ну как оно?
Ну...
Симуляция?
Я думаю, что да.
Угу. Отношение к Сеску Фабригасу у вас в целом сильно изменилось после его переезда в Барселону?
Я думаю, что на данный момент да. Оно как бы изменялось постепенно.
Угу. Вот. Если завтра его посадят на лавку в Барселону, а потом предложат к нам в аренду, что вы скажете?
Ну, я на самом деле буду не против.
Угу. Ну, да.
Все-таки, несмотря на то, что как бы он в Барселоне показывает не лучшего себя, вот, но в любом случае он по-прежнему остается топ-игроком, а нам топ-игроков как воздуха не хватает, поэтому... Ему не нужно проходить процесс адаптации, поэтому если вдруг предположить, что такое может случиться, я за такой трансфер. Даже несмотря на все там...
Ну, я уверен, что этого не будет. Это так, я совершенно гипотетически спрашиваю. Хорошо. Что у нас еще там с полузащитой? Чемберлен, Диаби, Рамзи, Волкот. Про кого что-нибудь вы можете сказать новое, кроме того, что мы все знаем? Ну, идет же разговор о том, что Диаби вышел на другой уровень.
Как ну, я, признаться, этого не увидел.
Вообще, что, да?
Ну, скажем так, я могу вернуться в сезон 07-08. Угу. Вот, и там у Диаби можно насобирать больше одного хорошего матча.
Ну, там можно, я хочу сказать, хайлайтов насобирать вообще минут на 40 по тому сезону. Ну, на полчаса точно.
Вот. То есть говорить о том, что проведя один, безусловно, хороший матч, ну, без оговорок, конечно, матч против Ливерпуля, мы получили какого-то нового Диаби, я не могу. Угу. Вот, потому что во всех остальных матчах мы видим старого Диаби.
Ну да, и главное, что и эта травматичность, которая даже если допустить, да. что он в целом вообще... И даже если допустить, что он в целом вышел на другой уровень, во что я тоже не верю, но эта травматичность, она все равно не позволит Арсеналу получить от игрока максимум. Я вот думаю, сколько можно держать его в команде? Сколько можно ждать от него отдачи? В прошлом году он сыграл 177 минут за сезон. Ну сколько? До конца карьеры? Как этот вопрос должен решиться?
Карьеры Арсена Венгера?
Нет, карьеры Диаби. Она будет быстрее закончиться, чем Арсена Венгера. Не, ну просто смотрите, Бентнера мы продать не можем, Денилсона мы продать не можем, Альмунию мы продать не могли, спасибо, отпустили.
Не могли, ушел,
да, спасибо, отпустили. То есть Диаби же это ровно этот же пассажир. Я думаю, что на него просто будет отсутствовать какой-либо вообще спрос с Фулхами даже, там, я не знаю, условно, в Вигане. Я просто в это не верю, в то, что на него будет спрос какой-то. Ну, может быть, во Франции какой-то будет, я не знаю.
Ну,
насколько он выбыл-то? На 3 недели, говорят, да?
На 3 недели вроде бы.
Ну, ясно. Рамзи что? Приличную игру провел с Ман-Сити.
Приличную. Вот он провел еще, как мне показалось, очень приличный первый тайм против Челси в смысле самоотдачи.
Так, а мне вот. Кажется, по самоотдаче к нему вообще нет претензий. Он борется, играть хочет.
Да. Увы, КПД у него настолько низкий, вот, что даже если Рэмси свою самоотдачу увеличит до каких-то вообще невменяемо запредельных высот, все равно как бы ему в команде, которая борется за трофеи, ему по большому счету не место.
Ну да. Ну а Волкот... Вы знаете, что он заявил, да, на прошлой неделе, что он должен играть только страйкером?
Да.
Что новый контракт, он будет подписывать только если его будут использовать как страйкера. Это он сообщил BBC. Не то, что там в разговоре в курилке, а он сообщил в BBC, что его будущее в Арсенале зависит от того... Наиболее важный фактор зависит от того, будут ли его использовать как страйкера. Я, кстати говоря, вот думаю, что его надо, единственное, где его вообще можно использовать, это как страйкера, да, причем в гостевых играх в основном. Потому что как вингер он абсолютно бесполезным был, даже когда у него с головой было все в порядке. А сейчас у него с головой, у него проблемы. Ну, я имею в виду, что у него в голове разброд и шатание сейчас. Выход его на замену в последних 2 играх, это что-то такое, за гранью вообще добра и зла уже. Вот, и его, я понимаю, в этом виде вообще никто не купит. Что думаете-то про Волкота? Что с ним делать?
Я думаю, что, наверное, наилучший вариант это дождаться окончания контракта и отпустить его на C4 стороны.
Угу. Вот, то есть потерять что, потенциальные 10 миллионов?
Ну, я не уверен, что...
Что это потеря?
Да.
Но это вот, вы с точки зрения команды смотрите, а у нас же, как известно, смотрят не с точки зрения команды, а с точки зрения прибылей. Но я думаю, что его просто не продать.
Ну, я думаю, его точно так же не продать, как не продать
Денилсона.
Например, да.
Потому что неимоверные запросы по зарплате.
Или того же Скилачи, которого надо было...
А зачем Скилачи уходить куда-то? У него получает он свои там 50 или 60 тысяч. Прекрасно себя чувствует. Зачем вам еще ходить, ломаться куда-то? Он уже в возрасте.
Его по-хорошему надо было просто отпустить. Да. Ну, я же так понимаю, что возможен такой вариант с выплатой оставшейся по контракту ему суммы.
Да, ну, можно,
все четыре стороны отпустить.
Можно да, признать трансферную ошибку, сказать «до свидания, дружок». Не, ну так мы, у нас так не получается, потому что у нас постоянно в голове прибыль, прибыль, прибыль.
Да, да,
мы
да,
не можем.
И хотели хоть миллион, но выжать с того же самого Скиллача.
Да,
ну,
да, да.
Точно так же и с Уолкотом.
Ну, не, там не миллион, нет, там нет, хотели 4, за миллион его брал Испаньол.
Я не помню насчет Испаньола, я читал, что Бастия вроде как бы была готова его взять, и там о миллионе шло... Ну, только не помню миллион чего, но в любом случае вкупе с запросами игрока по зарплате им это показалось.
Ну и последнего, да, что полузащиту нам надо покупать, кого нет, что с каким, с какой вероятностью?
Ну, полузащитника оборонительного плана, если не считать Артету, который на сегодняшний день лучший из полузащитников в оборонительном плане.
Ну да.
У нас нету.
Чего никто не мог себе вообще представить, да, там, в августе 2010 года, что он будет лучшим полузащитником оборонительного плана. Когда его покупали, все думали, что это плеймейкер, да?
Да, но по факту он таковым является.
Да, по факту да. То есть нам нужен еще один опорник какой-то, да, вы считаете?
Да.
Джек Вилшер сгодится на эту роль?
Честно говоря, я вообще не знаю, чего ждать от Вилшера.
Но этого никто не знает. Но если предположить, что он быстро наберет ту форму, которую мы все ждем.
Ну, если мы говорим о той форме, которая у него была в сезоне 10-11, то, конечно, такой опорник нам сгодится.
В сезоне 11-12 он не играл. Поэтому можем только об этом говорить.
Да.
Окей, ну давайте про Жиру поговорим. Что вы думаете про него?
Что вы я думаю, конечно, что... Ну, хотел сказать что-то хорошее.
Ну, чемпион Франции... Не нашли что хорошего сказать про парня?
Так нет, собственно говоря, я не против того, что он чемпион Франции. Но мне хотелось бы, чтобы это как-то конвертировалось в то, что мы могли видеть в августе-сентябре.
Так.
Вот. Но, честно говоря, я ничего этого не
понятно.
Вижу.
Ну, понятно. А что дальше? Тут мы все видим...
Дальше я дальше. Думаю, что... ну, учитывая, что другого нормального страйкера в команде все равно нету, Жервиньо как страйкер меня не убедил, даже несмотря на забитый в субботу гол.
Угу.
Кстати, очень неплохой гол.
Да.
Вот, я думаю, что вот сколько у нас там, 3 подряд тура с андердогами,
ну, так можно сказать. То есть Жиру надо вот, что,
вставить? То его, ему, да, его надо ставить с первых минут.
Тут я читал чей-то комментарий, где написано было, что 19 из 21 гола он забил во втором тайме. Но при этом играя с самого начала. А давайте мы плавно пойдем. С Олимпиакосом надо его поставить вот, на игру в среду? Переходим к игре с Олимпиакосом мы плавно.
Надо да, его? Да,
да. С самого начала?
С самого начала.
Угу. И что вы думаете у нас с Олимпиакосом будет? Что бы вы поставили, если бы вам предложили?
Я думаю, что 3-1.
То есть у вас Олимпиакос особых не вызывает опасений, да?
Ну, честно говоря, нет.
Не прошлогодняя группа.
Домашний матч с Олимпиакосом.
Помните домашний матч с Олимпиакосом?
Помню.
Ну, там из нас пили серьезную кровь.
Серьезную.
То есть там, в общем, мы 2-1 выиграли это за большое счастье. В этот раз вы считаете, что у нас не будет этой проблемы, да?
Ну, я посмотрел обзор их первого лигочемпионского матча. Ну, там, конечно, защита их внушает оптимизм.
Нам.
Нам, да. Mm-hmm. То есть там был очень богатый на моменты матч, ну, правда, и с обеих сторон, ну, тем не менее. Так что я думаю, что двумя голами они могут и не отделаться.
Ну, судя по первому, так вообще группу можно закрывать, потому что все известно, кто выйдет, да, и только вопрос, кто в Лигу Европы попадет.
Ну, некое дежавю прошлогодней группы присутствует.
Не, но там к концу была интрига все-таки какая-то вялая. А в этом году, если две победы будут то дальше, я имею в виду хозяев сейчас, то в принципе, наверное, интрига закончится. Ну, то есть матч с Олимпиакосом у вас не возникает особых там тревог никаких?
Нет, тревог не вызывает.
А матч на Аптон Парке в Вестхэме?
Там, может быть, будет тяжело. Я вот...
Но мы на самом деле в Вестхэме играем в последнее время, по памяти я говорю, довольно так легко. Там какие-то результаты 3-1, 3-0.
А вот так, Иван, навскидку не вспомните, как мы играли в последнее время против команды Allardyce?
В гостях плохо мы играли, но... Но, кстати, последнее время мы... А где он работал? Он работал в Ньюкасле, там мы, наверное, не успели с ним сыграть. Мы с Болтоном последние годы его, год или два, мы играли уже в гостях ничего вполне.
Блэкберн.
Блэкберном мы проигрывали в основном. Да, с Лордайсом Венгер не любит играть. И я думаю, что в гостях Венгер проиграл Лордайсу чувствительно больше игр, чем выиграл. Более того, мне Вестхэм тут понравился, я его видел. Раза три уже в этом году, и он так очень неплохо. Другое дело, что он в гостях играет хуже.
И... Ну, он, по-моему, только одну игру проиграл в гостях в Свонси.
Ну, я видел там... эту игру, его закатали там под асфальт.
Без вариантов.
Да, в Свонси, которого теперь все закатывают под асфальт. То есть такое. Свонси, между прочим, уверенно повторяет путь Блэкпула и Болтона предыдущих двух сезонов, которые в первом туре в гостях крупно выиграли по 4-0 и вылетели. Свонси выиграл 5-0, и уже я прочитал сегодня статью, где написано, что если Свонси засадит следующий матч, то у товарища Лаудрупа возникнут проблемы. Мне бы казалось, что, в общем, рановато для того, чтобы наступали проблемы. Но, тем не менее, сказано, что это вполне себе реальная история, что он потерял там управление командой. Уже такие, но это какая-то аналитическая статья, понятно. Без источников. Но сама по себе теория, что Свонси 7 очков вроде, да? Но после двух побед на старте все стало как-то грустным. Так что Вестхэм-то выпьет из нас крови?
Я думаю, выпьет. Конечно, немножко... воодушевляет тот факт, что Кэрролла все-таки не будет.
А его так и не будет, да?
Ну, пока я, насколько я понимаю, что неделя это нереально для того, чтобы ему восстановиться и выйти на поле. Вот. Потому что так сплав, как команда Allardyce еще с таким неприятным нападающим, как Энди Кэрролл, вот, это, конечно, было бы очень тяжело в гостях для Арсенала. Вот. Поэтому с этим, конечно, шансы возрастают. Наш доблестный вратарь будет иметь немножко поменьше нервной работы.
Ну?
Ну, тем не менее, я думаю, что кровь попьют. То есть, может быть, даже допьются до ничьей.
То есть, у вас нет такого уж прямо прямого оптимизма, да?
Да. Вот, хотя, все-таки... Все-таки
я бы хотел поставить сказать, что на Арсенал вы поставите, я так и понял.
Да, да.
Сомнения вот. Есть, но, в общем,
да.
Представить,
то есть,
с кем не проиграет, трудно.
Да, но, честно говоря, вот сейчас то, что мы пропустим на Аптон-парке, у меня как-то это даже не вызывает сомнений.
Ну, наверное, да.
Вот, хотелось бы, конечно, ошибиться.
Ну, вряд ли что-то ошибется. Ну, вот. Не, мы можем и не пропустить, на самом деле. Но последнее время, да, какое-то такое. Я еще поверю, что мы с Олимпиакосом не пропустим скорее, чем на Аптон-парке. Ну, окей. В целом у вас какое настроение, Сергей? В целом, после поражения от Челси. Вы в полном пессимизме или нет?
Ну, я могу сказать, что я не был очень большим оптимистом. Я не успел еще им стать. Да. Вот. Поэтому это скорее состояние, может быть, небольшого разочарования.
Ну, то есть 4 победы подряд, да, они легко вас приведут в оптимизм.
Ну, то есть,
Манчестер Юнайтедом, да?
Вполне. Вот. И я как бы пока еще далек о том, чтобы уже сейчас на этой команде ставить какой-то там гипотетический крест на Олд Траффорде. Посмотрим все-таки.
Ну, конечно, после того, как там выиграл Тоттенхэм, так как теперь поставить крест? Окей, ну ладно, все это мы увидим. А сейчас я тогда возьму ваши прогнозы, пойду к предсказателю. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам, Иван.
До свидания.
До свидания.
И мы бежим к пресс-атташе.
Логове Нострадамуса.
Сергей, здравствуйте.
Нострадамус шагает впереди. Ба-ба-ба-бам. Нострадамус шагает впереди. Несмотря на новые правила игры, на все новое-новое, по-прежнему мы видим то же самое. Впереди Нострадамус.
Я должен вам сказать, что я сегодня был удостоен чести беседовать с самим Нострадамусом.
Редко кому выпадает такая честь.
Понимаю.
Я считаю, Иван, это ваш день. Вы можете загадывать какие-нибудь желания.
Да, понимаю.
Например, выигрыш Лиги чемпионов Арсеналом. То есть и есть вероятность, что они сбудутся. Это ваш день.
Да, сам сказал мне, что не просто разговаривал даже со мной, а даже обронил легкую похвалу.
И вы ее поймали, так?
Сказав, что новые правила живее старых.
Угу.
Вот, через что я неимоверно собой возгордился. И решил уже, что в этом туре я буду ставить прогнозы и порву его в качестве благодарности.
Ну, это наша жизнь современная, жестокий
да.
век,
да,
жестокие
но,
сердца.
Но некоторое время меня мучила совесть, что так делать нельзя.
Так.
Поэтому я все-таки возьму прогнозы, потому что, ну, я-то понятно, раз мой день, то сегодня вопросов нет.
Угу.
Не было бы. Если бы я поставил. А, причем должен сказать, что, наверное, действительно уже пора быть моему дню, потому что в пятницу был не мой день, ибо я ни с того, ни со всего, не собираясь вообще ничего делать в фэнтези-лиге, продал зачем-то Суареса. Немотивированно. Вот, поэтому выходные в этом плане прошли не очень хорошо, в Бэтмен ничего не угадал. Вот, ну, поэтому сегодня, наверное, уже был бы мой день. Но, тем не менее, будет играть Сергей Горбань. Против Нострадамуса, как вам удобно, с кого начать, что, как? В прошлый раз вы волновались там, я помню.
Нет, ну, в прошлый раз-то, понятно, сработала ваша разведка, и, собственно, волнуйся, не волнуйся.
Она не запускалась в работу. Да?
Ну, какие-то меры превентивного характера мы приняли, конечно, но у нас просто на все рук не хватает. Надо и гимн писать для оркестра, и звезды смотреть, и еще... Вот. Ну, там вы же просили, чтобы было не только мое соло, но еще и там
виолончели
с валторнами.
Вот это аранжировка, оркестровка?
Да, да, да.
Петь будет сам?
Ну, наверное.
Ну. Значит, короче говоря, предлагается начать с нас.
Так.
Коэффициент 2 у нас поставлен на матч Тоттенхэм Хотспур Астон Вилла.
И какой счет у вас?
И счет у нас 3-1.
Ну, после последнего тура, в общем-то, ожидать то, что Нострадамус поставить даже на ничью Тоттенхэма мало, так сказать, вероятности.
Согласен.
Вот. Но, тем не менее...
Поставил 2-1, а мы разойдемся, да?
Поставил 2-1, да, вот, и мы действительно...
Я бы его разорвал, потому что я знаю все, что он ставит.
Ну, я понимаю, что у вас разведка лучше, чем наша контрразведка. Вот. Ну, давайте, да, 3-1 на наши 2-1.
У вас полковника Кудасова нет.
Угу.
Так, коэффициент 2. Коэффициент 3 у нас на матч. Между прочим, Вест Бромвич Альбион, если бы выиграл Астон Вилла, а был близок к этому, он бы был на втором месте. Поэтому у нас коэффициент 3 стоит на матч Вест Бромвич Альбион Квинс Парк Рейнджерс, и матч закончится счетом 1-0.
Ну, тут тоже, в общем-то, вероятность расхождения минимальная, потому что ставить на ничью с Купиаром как-то было бы уж слишком экстравагантно.
Нет, вот. Но ваш-то поставил не 1-0 все равно.
Да, он поставил 2-0, то есть мы опять расходимся в один мяч.
Очень неплохо, очень неплохо. Так, все наши коэффициенты живы. Ну и самый главный коэффициент мы поставили на матч Ньюкасл-Манчестер Юнайтед. А вы не на этот ли матч поставили коэффициент 5?
Нет, все наши коэффициенты расходятся.
Офигеть. Итак, матч Ньюкасл-Манчестер Юнайтед закончится со счетом 1-2.
Еще раз повторите, 1-2. Правильно я слышу, да? Да. То, знаете,
Манчестер Юнайтед выиграет 2-1 в Ньюкасл.
Манчестер Юнайтед, взбодрившись, да, не получив изрядную трепку от главного тренера, он возьмет свое.
Бутсы там летали, все как положено.
Все как положено. Но вот я хочу сказать, что Нострадамус считает, что неспроста, как говорил Винни-Пух, Манчестер проиграл, что как-то вот там...
То есть коэффициент 5 у нас тоже жив, я понял.
У вас он жив, да, не все там наладилось, что должно наладиться.
Это будет ничья.
Вот. И у нас 1-1 ничья. То есть второй гол под вопросом, который вы ставите.
Я на самом деле думаю, что Манчестер выиграет крупнее. Поэтому тут у нас сразу на 5 умножится, и мы уже выйдем в лидеры. Правда, это последний матч тура. Видимо, в лидерах мы будем и до этого. Так, ну что вы предложите нам?
Ну, вы вот что можно сказать... Так, я прошу прощения,
На чем ты должен стоять?
Я прошу прощения, потому что я пропустил, что у нас коэффициент 2 на тот же матч, что у вас коэффициент 3.
А, во.
Я просто да, вот не туда смотрел. То есть
ваши там... 2-0.
А, да, у нас идут с коэффициентом 2.
Рейнджерс у вас идет с коэффициентом 2.
А ваш 1-0 идет с коэффициентом 3.
Понял. Так.
Да, то есть для нас этот матч такой, в общем, судьбоносный, достаточно интересный.
Я могу и сказать. Один гол, да, всего.
Да, и сразу там на 3 или у вас на 2. Вот, значит, коэффициент 3 у нас на матч Челси-Норвич, где Торрес, который набирает ход, должен оформить хэт-трик, и таким образом Челси победит 3-0. А мы получим, не надо так смеяться, сейчас линия интернета взорвется, а мы получим коэффициент 3.
Вы ничего не получите.
Вот, и что касается коэффициента 5, подождите, то у нас...
Подождите, я должен пометить. Значит, коэффициента 3 у вас нет, потому что у нас стоит тот же счет 3-0.
Как 3-0?
Так. У вас уже его нет. Так, а коэффициент 5 у вас стоит? Ну,
с вашей невозможно, действительно, вот. Разведки как-то соревноваться.
Сейчас мы 5 вашего уничтожим.
Это просто какой-то морской бой, когда вы смотрите и видите там, какие у нас этих трехтрубные, да.
Да.
А мы в потьмах что-то делаем. В таких условиях, конечно, крайне
сейчас
тяжело работать.
Вашего одиночного грохнем.
Ну, тут пошел пятитрубный, скажем так. Коэффициент 5 у нас на игру.
Легче легкого.
Манчестер Сити Сандерленд.
Так. 2-1?
Вот. Нет, не 2-1. Да. Я надеюсь, я понимаю, что разведка, она работает, но она же совесть-то надо иметь. Поэтому у нас 3-1 в пользу Манчестера, а у вас?
У нас 2-1.
Ну, я говорю, что, в общем, видимо, тут вы немножко оставили, так, подвинулись. Немножко подвинулись.
Не, это будет кто-то наказан из разведчиков.
Расстрелян.
За Дезу. Расстрелян, да, за Дезу.
Расстрелян. Нет. Понятно, то есть смотреть сводку новостей в газетах.
Да. Несчастный случай.
Несчастных случаев, да.
Под каретой.
Пьяный понятно. Понятно. Карету. То есть везде мы расходимся, практически везде в этих матчах на один мяч, насколько я понимаю.
Челси, Норвич, да.
Кроме тот, что вы подсмотрели и лишили нас коэффициента 3, где мы никак не расходимся. Да.
У меня есть вот какой вопрос. А как у вас поставлен матч Ливерпуль-Сток? После победы Ливерпуля я понимаю, что должна быть эйфория у Нострадамуса.
Нет, у Нострадамуса нет эйфории. Я так понимаю, что вообще Сток-Сити команда такая жесткая. С ней так в эйфорию-то особо не поиграешь. Да и Ливерпуль, в общем.
Так.
Ему, я думаю, долгая дорога предстоит, поэтому ничья 0-0 у Нострадамуса.
У нас 1-1 стоит, но я бы поставил тоже ничью и здесь поставил бы коэффициенты. На Ливерпуль Сток 5 поставил. Так что, значит, 1-1 матч закончится. Можно в Бэтмене поставить.
Ну, закупайте обратно Суареса, вот если вы считаете, что там он, видимо, и забьет.
Не, на это я еще пойти не могу. Mm-hmm. Нет, умерла так умерла. Mm-hmm. Зачем нам Суарес? У нас куплен Флетчер, который в этом на Этихаде сделает хет-трик и отомстит.
Флетчер. Mm-hmm. Понятно, понятно.
Ну, про фэнтези и лигу, как это, лучше и не вспоминать.
Ну, еще все впереди. Еще все впереди.
Ну, да, вся жизнь впереди, я помню эту песню. Надейся и жди, да, она заканчивалась.
Да-да-да, да.
Ну, хорошо. На этой оптимистичной ноте, ноте надежды и ожидания, мы скажем вам, Сергей, спасибо за участие.
Вам спасибо. Нестрадамус шагает впереди, несмотря на доблестную работу разведки блога.
Да, до свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. С вами был Иван Меркуриев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.